Слава нашему Господу, братья и сестры! Всегда приятно переживать действие Божье. А это действие складывается из пений, из молитв, участия группы, нашего участия, участия наших детей. И наше сердце, оно умиляется, потому что действительно сердце Отца радуется, когда и мы, наши дети, мы прославляем Господа. Сегодня вновь воскресное служение, оно несет в себе отпечаток этих рождественских праздников, торжества, особого присутствия Божьего. Пусть воистину не будет здесь, на этом месте, каких-то унылых или печальных сердцем. Есть у любящих Господа, у веровавших в Него, принявших Его, есть повод к радости, к торжеству. И пусть ничто не омрачит наше сердце. Праздник Рождества – это всегда, верю, ожидаемое событие, светлое, торжественное. Всегда так много говорится, мы слушаем проповеди, мы поем гимны, мы поздравляем друг друга. И, наверное, что-то сложно новое найти в этом событии, какую-то определенную сторону этого события подчеркнуть. Но Слово Божье говорит при всем том, что это достаточно известное для нас, желанное для нас событие, о котором много говорится, но Слово Божье говорит о том, что великое благочестие – тайна. Бог явился во плоти. Великое благочестие – тайна. Хотя, в общем-то, внешне многое мы знаем, но насколько велика та глубина мысли и намерений Божьих, тех путей, тех каких-то сторон жизни для нас важных, которые сокрыты в этом событии. И важно для нас всегда, празднуя этот праздник, отмечая это событие, вспоминая о нем, переживая его сегодня, всегда пытаться вникнуть в эту тайну. Выникнуть и позволить Духу Святому дать нам некое откровение, дать нам некое наставление, то, что будет обогащать нас. Это не только какие-то богословские доктрины, боговоплощение, богоявление, как особого откровения Бога о себе. Бог стал во плоти, стал видимым, реальным. Это связанные вопросы со спасением, завершающей стадии этого процесса, этого намерения Божьего спасения рода человеческого, об условиях этого спасения, о том, кто может войти в это спасение, и Бог уже больше не ограничивает его исключительно только своим народом, народом израильским, но, оказывается, в эту надежду Божью может войти любой, языческие народы. Бог возвестил, мы читаем реакции народов, мы читаем о том, что в эту полноту времени, когда Бог послал Сына Своего, Он подчинил все закону, и Он освободил тех, кто жил под законом, для того, чтобы мы приняли усыновление, и каждый из нас сегодня мог воочию обращаться к Небесному Отцу, зная, что мы уже сегодня сыны и дочери Божьи. Но многое-многое другое можно находить, и о многом можно рассуждать, но давайте сегодня, пусть Дух Святой поможет нам еще одну сторону вот этого события или этого праздника рассмотреть. Давайте вместе откроем Священное Писание, Евангелие от Матфея и первую главу с 18 стиха вместе прочитаем. Евангелие от Матфея, первая глава, 18 стих и ниже. С этой главы начинается Новый Завет. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Став от сна, Иосиф поступил, как поверил ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Аминь. Евангелист Матфей, Лука более подробно описывают все эти события. Вы хорошо знаете эти стихи, но задам вам вопрос. Обычно, когда мы собираемся с семьями, домашними церквями, молодежь собирается, викторины такие рождественские проходят, вопросы задаются, а сколько волхвов было, какие подарки принесли, а куда они пришли, а кто там хотел убить Иисуса и так далее и тому подобное. Позвольте мне задать вопрос, да где же родился Иисус? Вы что, Библию не читали? В яслях кто-то говорит. Так написано. В пещере. Не в гостинице, не где-то там в теплом доме, не в царских чертогах. В Палестине, в Вифлееме. Да? Так написано? Аминь. Это правда, и многие люди сегодня, хотя, в общем-то, есть какие-то даже и споры там, а где, в каком месте, люди претендуют на то, что у них именно та пещера, где когда-то там вот эта чета уединилась. Кто-то говорит о том, что даже потомки пастухов сохранились, которые были тогда и пришли поклониться Иисусу, даже пеленки сохранились, там еще что-то. Многое могут люди, наверное, сегодня предоставить знак свидетельства того, что они хоть каким-то образом являются сопричастниками этого события. Но я хочу, чтобы мы сегодня, и действительно Бог определил время, место для рождения своего сына, для того, чтобы дать этот дар свыше. Но я хочу обратить внимание не на местность. И когда я задаю этот вопрос, абсолютно непровокационный, где же он родился, я хочу обратить внимание на окружение. Я хочу сказать, что он родился в семье. Он родился у конкретных людей, или дан был, верен был конкретным людям. Речь идет здесь. Обратите внимание, Ветхий Завет начинается с процесса творения, когда Господь, сотворивший мир, создал человека, создал Адама, создал жену ему, и описано о создании семьи. И Новый Завет начинается, мы, правда, не всегда видим это, с семьи. И Бог дал конкретным людям своего сына. Я задаюсь вопросом, а что в них было особенное у этих людей? Мы, как родители, дорожа, ценя, верю в это, безусловно, своих детей, дочерей, сыновей, мы будем их доверять, если надо отлучиться нам, оставлять их людям таким, знаете, безответственным, случайным, ненадежным. Абсолютно уверен, нет. Правда? Мы уж если найдем, кого ставить, то самым надежным. Это близкие родственники, это бабушка, дедушка, это может быть хороший наш друг или знакомый, который мог бы присмотреть, который мог бы защитить их во время нашего отсутствия. И убежден, что Небесный Отец, Он, посылая Сына Своего вот еще тогда, в этом образе младенца, Он по-особенному рассуждал или презирал на тех людей, мужа и жену, кому он должен был верить своего сына. Спасение процесс начался с этого рождения. Пришел Бог во плоти. И кому вверяет Бог, Небесный Отец, своего сына? Это был не царь, облеченный величием, у которого было множество воинов. Это не был какой-то особый богатый человек, обеспеченный во всем, который мог бы позаботиться о нем. Но почему-то он увидел иных людей. Он увидел Иосифа и увидел Марию. И я хочу сказать, что наш Господь, будучи здесь, на этой земле, своей земной жизни, Он был помещен Богом в семью, не рос одиночкой. Он не воспитывался в детском приюте каком-то или где-то еще. Бог определил для него семью конкретного земного отца и земную мать. И эти люди воспитывали, кормили, заботились о нем. Влияние их он впитал в себя. 5/6 своей жизни земной он прожил в семье. В большей степени с матерью, в меньшей степени с отцом, но тем не менее. И потому я верю, не случайно Рождество – это самый семейный праздник. Вы знаете, я хочу праздновать хорошие, традиционные семейные праздники, особенно связанные с Библией, с христианством, с событиями библейскими. Пускай это будет как обогащение, как доброе наследие для наших потомков, для наших детей. И это замечательно, когда мы семьей собираемся на Рождество, семьей поем гимны, семьей вспоминаем об этих событиях. И вот это событие Рождества, оно показывает, подчеркивает для нас важность здоровой библейской семьи, как для нас лично, так и для церкви в целом. Событие Рождества говорит нам о семье. Я об этом хочу сегодня немножко порассуждать, немножко, может быть, увидеть в этих конкретных людях тот образ или пример для следования, почему Бог презрел именно на этих людей, именно им верил своего сына. Вообще говоря о семье, мы должны помнить и понимать, и самое главное, сразу отложить для себя, что это не установление человека и не изобретение человеческое. То есть это установление Божье, семья. Бог определил семью, Бог создал семью, Бог освятил семью и Бог благословил семью. Аминь. Книга «Бытие» об этом уже немножко говорил, говорит об этих событиях, говорит о том, как к Адаму была подведена Ева, как Бог благословил, какое повеление Он дал. И самое главное – это то, что в семье Бог имел надежду явить в семьях, явить образ свой. Образ взаимодействия, в единстве, взаимном любви, взаимной любви друг к другу, взаимном служении, посвящении и жертвенности друг другу, продолжении рода человеческого. Бог определил это как благословение, а не как бремя или как наказание. Бог определил это то, что должно было обогатить отношения людей и явить Его. И потому не случайно то, что предназначено было изначально добрым, чистым, прекрасным, благословенным для рода человеческого, сегодня настолько подвержено давлению, атакам и попыткам разрушить, потрясти все основания и устои Божьей семьи. Сегодня то, что происходит вокруг нас, подтверждает это. Многие из нас прошли, может быть, даже сегодня проходят через это. Сегодня так много разводов. Сегодня это становится и стало нормой жизни. Сегодня так много неполных семей, где дети воспитываются, как правило, там, где только одна мать, где нет отца. Люди задаются вопросом, почему растет преступность, почему много наркоманов, почему многие другие вещи происходят. Да потому что нет больше нормальной семьи, здоровой, библейской семьи. Сегодня возникают нетрадиционные семьи, и как это вообще вмещается, но даже большими правами обладают на Западе в качестве, скажем, приемных семей, используются как раз-таки нетрадиционные. Им больше доверяют детей, чем традиционным семьям. Прочитал недавно информацию о том, что в Германии несколько семей были судимы, и главы этих семей, мужья, отцы были осуждены даже на конкретные сроки. За что бы вы думали? За то, что не восстали и не пустили своих малолетних детей посещать уроки по половому воспитанию, где их учили, как нужно жить в сексе. Простите за то, что об этом говорю. То есть государство предъявляет свои права на то, что оно лучше знает, что нужно, важно для детей, чем родители. Родители, вы отойдите в сторонку. Вы не важны, мы будем заботиться о ваших детях. Позвольте, Бог так не определял. Бог определил семью как самую основную ячейку вообще общества. И нигде так мы не бываем благословенны, и ничто так не способствует, скажем, нашей жизни, успешной жизни, во всех сферах ее, как прекрасная, добрая семья. С каким сердцем ты идешь на работу, когда все прекрасно? С каким сердцем ты идешь в собрание, когда там мир в доме? С другой стороны, ничто так не разочаровывает и не ранит. Это наше окружение ближайшее, это наша семья. Как много сегодня нужд, как много записок о решении конфликтов, о покаянии детей, о примирении друг с другом. Это та реальность, которая сегодня происходит. Важно понимать и помнить о том, что именно семья – это то место, где проходит вся жизнь человека. Он рождается в семье, по крайней мере, должен рождаться для того, чтобы быть нормальным человеком, здоровым, полноценным, гармоничным. Оставляя свою прежнюю семью, своих родителей, он создает свою семью, вступает в брак и так далее. То есть вся жизнь человека, она проходит в семейных отношениях. Именно семья является тем местом, где закладываются основы формирования характера, личности человека. И люди ошибаются, когда считают, что кто-то, школа, воскресная школа, где-то кто-то там научит, наставит. Нет, прежде всего Бог определил, что это будет происходить в семье. Отец и мать, самые близкие, самые дорогие люди. И уже воспитание это должно и происходит, когда еще ребенок в утробе матери находится. И предназначение семьи в том числе для того, чтобы продолжать род, продолжать наследие. Появляются дети, рождаются дети. Я в первом собрании называл одну цифру, вынужден поправить ее, эту цифру, в сторону увеличения. За прошлый год, вернее, 2009, 67 младенцев родилось у нас. Слава Богу! Слава Богу, кто-то сказал, задали вопрос одному президенту, кто, по-вашему, является человеком года? Он говорит, вот все, кто родился в этот год, те являются людьми этого года. Поэтому для нас вот эти 67 – это люди года. Это младенцы, сыновья, дочери, 30 мальчиков, 37 девочек. Слава Богу! Бог благословляет. Им радуемся. Почему? Потому что они рождены в семьях. Они рождены там, где есть отец, там, где есть мать, где есть присмотр, воспитание, забота о них. И в свете всего этого мы понимаем, почему и залог здоровой крепкой церкви, опять же, это здоровая семья. Это та семья Божья, которую Бог желает видеть в своей церкви. Она состоит из здоровых семей. Почему враг и ненавидит семью? Почему враг и направляет все свое давление на разрушение нормальных, прекрасных супружеских отношений? Почему как раз-таки Бог и говорит к нам сегодня, чтобы мы отстаивали эти устои, незыблемые устои христианской семьи, являли их, показывали свои жизни, хотя, может быть, надо признать, не всегда это есть. Задал как-то один пастор вопрос своей церкви. Вопрос простой, с одной стороны, но ответ его немножко привел в изумление. Он задал такой вопрос. Разочаровывались ли вы когда-нибудь или пожалели ли вы когда-нибудь о своем выборе, вступая в брак? 76% назвали или сказали, что да, они были, когда-то приходило это разочарование, уже остались ли, это другой вопрос, но были такие мысли, разочарования. И те тенденции в обществе неизбежно, может быть, сказываются или пытаются сказаться на наших семьях. И нам надо помнить, что залог хорошей, крепкой семьи – это не просто удачный выбор, это не просто даже, хотя это важно, благословение, и иметь это сочетание в церкви, создавать брак с благословением. Но важно и помимо этого помнить, что вся последующая семейная жизнь – это труд, терпение и служение в любви друг к другу. И Бог никогда не говорил, что это будет простым, легким, автоматическим путем. Но вот главное, ты сделал выбор, все остальное сложится. Нет, ты трудишься каждый день. Ты строишь эти отношения. Ты должен ясно понимать, что Бог определил конкретно для тебя, муж и жена. И ты, следуя этой заповеди и повелению Божьему, достигаешь той крепкой, незыблемой семьи. И я хочу на примере сегодня вот этих двух людей, Иосифа и Марии, хотя бы отдельные какие-то моменты, чтобы мы увидели для себя. Начнем, наверное, не наверное, с мужей, так уж положено, с глав начинаем. И я хочу обратиться к примеру Иосифа, как-то молились, и Бог дал такое откровение, говоря о семьях. Видение такое было, море бушующее, лодки на этом море, как символ или прообраз семей. Жены с детьми там где-то гребут, кто может, кто не может, весла эти пытаются там поднимать, куда-то выбраться из этого шторма. Мужья сидят, руки сложившие, и наблюдают со стороны. У них все нормально, все замечательно, все хорошо. Вы знаете, и где-то отчасти Бог показывает состояние сегодня нас, братья. Говорю о себе, говорю о нас. Говорю, прежде всего, к нам, сегодня на этом образе. И хотя не так много, может быть, написано об Иосифе, совсем отрывочные какие-то данные, немногие стихи, но я верю, что того, что о нем сказано, вполне достаточно для определенных выводов. Первое – это был праведный человек. Простая истина, 19 стих написано, Иосиф же муж ее, будучи праведен. Он был праведным человеком. Но я хочу обратить внимание на то, в чем заключалась эта праведность. И та ситуация, в которой он оказался, как раз-таки и выявила его эту праведность. В его положении достаточно непростом можно представить, какой скорбью и разочарованием было наполнено его сердце. Что он переживал в своем сердце, потому что обнаружил, что та, которую он уважал, которую он дорожил, которую любил, оказалась замешанной в этом грехе. Оказалась под неким клеймом, под неким определенным позором. Ему не хотелось верить в то, что та, которую он взлюбил, добродетельная женщина, оказалась не таковой. Он боролся в себе, и я понимаю, насколько действительно вот эта реальность, она просто потрясла его. С одной стороны, он любил ее, с другой стороны, некая ярость, гнев, может быть, раздражение появилось. И вообще мысли, а что делать в этой ситуации? И написано о том, что по закону, по букве закона, по законе, по правде законной, второзаконие написано о том, что таковых женщин просто было повелено побивать камнями. Вот и все. То есть по закону, если бы он поступил, по правде законной, вывел бы перед всеми и сказал, народ израильский, вот эта женщина изменила мне. Давайте возьмем камни и побьем ее. Но праведность его была иной, братья и сестры. Ни от закона, ни от буквы этого закона, но праведность, которая вобрала в себя снисходительность, милосердие и заботу о ближнем и о той, кем он дорожил. Он не торопился заклеймить ее, он не торопился ее обнажить перед всеми. Это не значит, что он покрывал ее грех, но он принял в своем сердце, снисходи, явить это милосердие и просто не оглашая ее. Что значит огласить? Это перед всеми сказать. Это всем, что было предостережение. Смотрите, что ждет подобных людей. Но он сказал в своем сердце, не буду я этого делать. Он просто хотел ее отпустить. И вы знаете, это действительно прекрасный пример, потому что он заботился о ее добром имени. Он не хотел судить и представлять ее в этом суде, не зная всех каких-то нюансов, каких-то подробностей. Он не брал на себя это право судьи, но он помнил, что милость тому, кто оказывает милость, и суд без милости, не оказавшему милости. Он решил праведности своей просто явить эту милость. Как важно это для нас сегодня, братья. Как важно нам понимать, что наша праведность – это не праведность законническая, это не праведность фарисейская. Когда мы просто, бывает, припираем к стенке какими-то установлениями, какой-то буквы, какими-то законами. Знаю одну семью, где муж просто свою жену довел до того, что для нее страшнее слова Евангелия нету. Потому что в Евангелии написано, ты должна, ты это должна делать, ты то должна делать. Ну а то, что он должен делать, как-то все забывается. Бог говорит, послание к Колоссянам, 3 глава, 19 стих, «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Не будьте к ним суровы. Не ожесточайте их, не огорчайте их, не стройте их. Не будьте с ними суровы. Любите их. Это Слово Божье. Второе, он слышал Господа. Он слышал голос Господа. И хотя он в этом тупике, оказавшись, скажем так, колебался, какое мнение, какой выход найти, он мыслил. Обратите внимание, что Бог говорит не тем, кто в фанатичном выступлении находится в каком-то бессмысленном состоянии. Он говорит к тем, кто ищет, кто рассуждает, кто помышляет, кто ищет в своем сердце выхода. И Бог не замедлил сказать ему. Бог ожидает, братья, что мы научимся, более того, возжаждем слышать голос Божий. Бог дал ему конкретное повеление, Бог дал ему конкретный выход из этой ситуации. Не бойся, Иосиф, не бойся принять ее, не уклоняйся от назначенного брака. И может быть некое такое состояние, ну кто я, Господи, я же сын плотника. Да я не очень духовен, как некоторые сегодня братья говорят, да вот, пойду к пророкам, может они помолятся, что-нибудь скажут. Бог говорит ему, обращаясь через ангела, говорит, сын Давидов, ты не просто плотник, ты сын Давидов, ты сын того, кто был по сердцу моего. Ты сын того, который как никто слышал голос Божий. И я тебе буду говорить, и я свой голос к тебе обращаю. Послушай. Он услышал. Бог говорил так, как он мог услышать. Здесь написано в последующей главе о том, что Бог являлся ему всегда во сне. Бог говорил ему во сне, через ангела давал эти повеления. Но тем не менее, он слышал голос Божий. Третье, это то, что он не просто слышал, но, что важно, покорялся голосу Божьему. Он услышал это повеление Божье, немало не медлил. Он не остановился, не стал рассуждать. Ночью так ночью. Вторая глава здесь написана о том, что ангел Господень явился во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Написано, он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Господи, ты сказал, пожалуйста, я исполню. Здесь выражается великая покорность и доверие Богу. Вот если бы Бог нечто подобное сказал нам, я вот так вот рассуждаю. Это же не просто сказал, выйди погуляй тут ночью. Это надо было сотни километров проделать. Это надо было проделать этот путь. Это надо было ставить все то, что он, может быть, годами собирал. Над чем он трудился. Свое ремесло, свой дом. Взять эту жену молодую, взять этого ребенка и идти. Куда идти? В Египет. Ох, как бы много вопросов было бы у нас на его месте. Господи, почему в Египет? Что другого места нельзя найти? Ну почему? Это земля рабства. Они враждебны. Это идолопоклонники. Это тирания там. Это враждебность к нам. Ничего лучшего ты не избрал, Господь. Почему я должен все это оставить? Чем я его буду кормить, это дитя? Я весь свой, ну так уже современным языком говорят, бизнес тут оставляю. Что я возьму с собой в эти руки? А мне надо заботиться о моей семье. И более того, если ты говоришь, что это посланник свыше, что это Сын Божий, ты его отец, так неужели ж ты другого пути не можешь найти? Неужели ты не можешь сказать ангелам, силам, этим воинствам небесным, да пускай вмешаются, да пускай разберутся с этим Иродом, с этим человеком ничтожным и жалким, и мы никуда не пойдем. Многое и многое другое, наверное, было родилось в нашем сердце, но только не Иосифа. Он доверил Господу этот путь. Господи, если так сказал, хорошо. Он собрался, пошел в Египет. Более того, прижив там определенное место, опять ему ангел Господень говорит, все, умерли там, искавшие смерти тебе и сыну твоему, возвращайся. Хорошо, Господь. Мы уже тут привыкли, тут уже и хорошо нам вроде бы стало, но тем не менее, мы поднимемся и пойдем в землю израильскую обратно. Это полное доверие Господу. И все это время он защищал, он заботился, он кормил, он трудом обеспечивал свою семью. Может быть, подробно это не описано, это стоит за строками, за стихами Священного Писания, но я представляю просто этого человека. Спаситель людей своих от грехов их, тот, кто должен быть стать искупителем всего рода человеческого, это дитя, как дар драгоценный Божий, лежал в его отцовских мужских руках. Что он думал, этот человек? Обычный человек, простой плотник. Когда он держал это дитя в своих руках и понимал, что ему надо сохранить, защитить, воспитать, прокормить его, он доверял Богу. Он доверял его главенству в своей жизни, и он не отказывался от своего главенства в своей семье. Он исполнил свое предназначение. Он справился со своим призванием стать этим земным отцом для рожденного Сына Божьего и Сына Человеческого в том числе. Почему? Потому что он имел это главенство в своем доме. По сути дела, когда я говорил о способности слышать Бога, о праведности, о доверии Богу, о покорности Богу, я говорил, братья, о главенстве. Я говорил о том состоянии, которому Бог определил нас, и Божья воля выражена в двух стихах. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Первое – главенство. Мужья, мы Богом определены быть главами в своих семьях, для своих жен, для своих детей. Но это главенство основано на том, что Христос есть глава в нашей жизни. Второе – это Ефесянам 5 глава 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как много сегодня, по крайней мере, немало мужей, которые абсолютно пренебрегают этими заповедями или этой волей Божией, либо частично ее исполняют. Одни хватаются за первый стих. «Я глава, я власть имею». И превращаются просто в тирана, который относится к своей жене, к своим детям совсем не так, как Бог это определил. Твое дело маленькое, кухня твой кабинет. Сиди молча и делай то, что тебе сказано. Но это не позиция главы. Это не позиция, когда мы уничижаем, когда мы пренебрегаем мнением, когда содержим свою жену в черном теле. Это не главенство, это не авторитет, когда грубость некая проявляется. Когда, знаю такие семьи, муж объявляет бойкот, ах так, ты не послушала. И пытка молчанием продолжалась вторую неделю. Молчит, брат, не говорит, поднялся, ушел, пришел, лег поспал и опять. Кому надо этот бойкот? Это авторитет, это главенство, да и близко там не пахнет. Есть сегодня немало, когда просто ограничивают братья, главы, финансово, материально своих жен. Как-то один муж жалуется другому мужу. Слушай, жена каждый день требует денег. Вчера $5, сегодня $10. Так а что же она с ними делает? Да я не знаю, я, говорит, еще не давал ей. Так и получается. Подачки. Ну на тебе. Ну на немножко. И как хочешь, так и выкручивайся. Как хочешь, так и корми. Это мои деньги, это я заработал. А уже дать тебе, не дать, это я же глава, я же авторитет. Вот дам, хочу, не дам. Но это неправильное положение, братья. Это состояние тирании, но Бог об этом не говорит, не учит. Леность, отстраненность от домашних дел, пренебрежение своими обязанностями в доме. Но в первом послании Тимофею Павел пишет, «Если же кто своих и особенно домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Тот, кто, переводя на этот язык, не является главой в своем доме, несмотря на то, что и в церковь на все собрания ходит, и молится, и деньги там зарабатывает, правда, непонятно для кого, но кто о своих домашних не печется, тот отрекся от веры, и тот хуже неверного. Так Слово Божие говорит. Поэтому нам должно задуматься. Вторая ситуация, и, может быть, к ней более склонны сегодня мы, братья, это некое состояние безвольности, инфантильности, как говорят, ни рыба, ни мясо. Знаете, что, какие тенденции сейчас уже возникают? Раньше было так, это нормально, я думаю. Молодой человек делал предложение своей будущей невесте. Сестры, вы помните, кто вам делал предложение? Муж будущий, правда? Сегодня уже сестры делают предложение. Уже от этих мужей будущих и не дождешься, чтобы предложение сделали. Настолько боязливы, настолько безответственны, настолько пугливы, настолько вот какие-то такие, знаете, как муж получается, как старший ребенок в доме, дополнительный ребенок. Полная мягкотелость, безответственность, безвольность, нежелание брать на себя ответственность, а желание есть одно, только на жену возложить. Ей просто, да пускай она заботится, пускай она там тащит все на себе, зачем мне это надо, мне проще, мне легче. Сегодня учителя – это женщины, сегодня где-то работают – это женщины, сегодня в воскресной школе – это женщины, сегодня служители домашних церквей в основном – это сестры, а братья где? А братья на рыбалке. Притчу даже услышал. Небеса, двери рая, ангел встречает входящих, и супруги, такие супружеские пары подходят, он говорит, так, значит, с левой стороны сейчас вы разделитесь, станете те, у кого в семье жена была главой, а с правой стороны станут те, где муж был главой. Спустя какое-то время подходит, смотрит, толпа огромная с левой стороны, а с правой стороны только одна единственная пара стоит. Подходит и спрашивает, слушайте, так, а вы там встали? Муж отвечает, да я не знаю, мне жена сказала тут встать. Вот так и получается, жена сказала. Чего я буду на себя там брать что-то? Зачем мне это надо? Да жена сказала, жена за все в ответе, жена все решит, она в общем разберется, заступится за детей. А ты кто? Вопрос. А ты кто? И такими же воспитываются и сыновья, такими же воспитываются будущие мужья. И вот эта цепочка порочная, она продолжается. Братья, Бог определил нам стать мужами и отцами Божьими. Стать в том положении и в той власти, которую Бог определил, главами, любящими и в любви служащими своим домам, своим близким, своим родным. И я верю, что эта значимость, это влияние мужское, наше, Божье влияние, оно будет оказываться, Бог будет преображать нас. Статистика говорит, если жена первая уверовала в Бога, то вероятность того, что муж придет за ней 17%. Но если муж пришел в церковь, покаялся, то вероятность того, что его жена и дети придут в церковь, 93% является. Подсчитала статистика. Верю, что для Бога все возможно. И для того, чтобы спасти неверующих мужей, в том числе для вас, сестры. Но тем не менее, эта статистика показывает важность, значимость, влиятельность мужчин. Так давайте станем теми мужьями, подобно как Иосиф, который был под главенством, под покорностью Богу. Признаем Его главенство, станем в этом главенстве Божьем и будем главами в семьях своих. Братья, будем главами в семьях. Сестры, вы хотите, чтобы мужья были вы главами в семьях ваших? Сестры больше желают. Хорошо, ну это о мужьях. Как-то один брат подошел после проповеди с синяком таким под глазом, перевязанная рука, трения были в семье. Говорит, хорошее слово было. Такая замечательная проповедь, только все о братьях и о братьях. О сестрах надо больше говорить. Я хочу сказать и о сестрах. Я хочу обратить Слово Божие на примере Марии и к вам, дорогие мои сестры. И я верю, что когда мы станем в то определение Божье, это будет благословением для нас. Оно не будет угнетать нас. И главенство мужа – это не есть некий признак второстепенности. Бог дал вам право быть помощником, соответственным мужу своему. И во Христе нет мужеского или женского пола. Мы все одинаково драгоценны и важны для Бога. Но есть определенное положение для каждого из нас. И говоря о Марии, я хочу сразу говориться, что мы не почитаем ее как святую заступницу, как небесную царицу, как некая такая, которая в искуплении едва ли не более главную роль играет, чем Иисус Христос. Мы верим, что один заступник, один ходатай, одно основание нашего спасения – это наш Господь Иисус Христос. Мария, как благодатная, как благословенная между женами, она сподобилась этой особой чести дать миру Спасителя во плоти. И потому мы говорим о том, почему она сподобилась такой чести, почему Бог дал или она обрела вот эту благость, эту благодать, это благоволение от Бога. Первое, она была благочестива. То есть в ее образе мы видим эту чистоту, нескверненность и смирение. И смирение. Сегодня образ женщины сегодня, современный, это образ, знаете, такой независимый, суверенный, уверенный, волевой, деловой, свободный. Можно продолжить. Крайний феминизм научил. И, к сожалению, женщины в это поверили. Но образ Марии, он совершенно иной. И я еще хочу на другое обратить внимание, что Писание нигде, Библия не описывает, какого роста она была, какие, скажем, у нее были приятные волосы, какой был приятный, скажем, овал лица, какие у них были глаза красивые, там, руки нежные и так далее. Ничего об этом не говорится. А о чем говорится? О том, что она имела внутри себя. И первое, то, о чем я говорю, благочестие, это образ чистоты, это образ смирения. Нигде мы ненавидим, даже не видим и намека на надменность, на какую-то гордость, на какую-то, знаете, такую фривольность. Но напротив, она благоговела пред Господом. Она увидела или увидела ангела, она услышала это великое послание в адрес своей жизни, это повеление или определение Божье, и написано, что она не просто там взрыв эмоций, там, знаете, там поток слов каких-то и так далее, но насколько она была сдержана, насколько она была кратка в духе, и даже вот этот хвалебный гимн, который с любовью она воспела Господу, выражает и говорит о состоянии ее сердца, написано, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Возрадовался дух мой. Бог презрел на смирение. Бог презрел на это благочестие этой женщины, этой девушки. И второе, это то, что важно здесь отметить, это ее покорность. Она услышала эту весть. И опять же, в этой же первой главе Евангелия от Луки, 37-38 стихом записано, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: «Вот, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Она должна была родить сына, еще будучи не в браке. Она должна была принять от Духа Святого. И с какой покорностью, не слепой, братья и сестры, не со слепой покорностью, она осознавала последствия, она понимала, с чем ей придется столкнуться, с этим ожесточением, с этим давлением общественного мнения, как же мать-одиночка нагуляла, где-то приняла, непонятно, в грехе нажила и так далее. То есть она понимала, во что вообще выльется ей вот эта особая честь, которую она должна была принять от Бога. Она понимала, что под риском, под каким-то опасением ее будущее, вот это сочетание с ее мужем. Она не знала, как отреагирует Иосиф. Но она сказала просто и покорно: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И в этой покорности не слепое повиновение, а мужество и смелость, которой обладала эта хрупкая женщина. Дальше мы находим о том, что помимо того, что она имела вот эту покорность и благочестие пред Богом, она имела подчинение главенству мужа. То есть для нее Иосиф был господин. И когда мы читаем вот эти истории Матфея, Луки, мы не находим нигде, чтобы она стала там перечить мужу своему, чтобы она стала доказывать, что он не прав. Да куда мы пойдем? Да какой Египет? Да мы останемся? Да лучше здесь. Она нигде не выказала своего строптивого характера, его просто не было. Она нигде не стала навязывать свою волю, как любим порою мы, сестры, навязать, переболтать, переуговорить. Правда, у вас это получается. Мужчины менее, скажем так, словоохотливы. Поэтому получается власть на основании того, кто кого переговорил. Но она нигде даже и попытки к этому не сделала. Сказал Иосиф: «В Египет идем». Ревненько села, собрала младенца. Поехали, хорошо. То есть для нее Иосиф был господином. Она послушание была ему, покорности была ему. Она следовала за ним. Она не стала требовать от него: «Послушай, у нас такой сын, такое великое предназначение от Бога, а ты какой-то плотник». Ох, как часто сегодня жены пили своих мужей. Да сколько ты будешь там с этой работой? Да копейки ты получаешь? Да пойди ты на вон, как люди работают. Да в конце концов, сколько можно жить в этой необустроенной квартире? У других евроремонт и все остальное. Понимаете, никогда этих слов в ее устах даже и близко не было. Она уважала, почитала, как господина своего мужа. Не так, как тоже об одной сестре, которая господина мужа назвала своего, только в другом свете. Он пришел к ней, обратился, говорит: «Слушай, помоги, вынеси мусорное ведро. Не вери, господин, сам вынесешь». Это не признание господина, это не признание почтения, это не повиновение и покорность, которую Бог ожидает от жен, от матерей в своих семьях и в отношении своих мужей. Сегодня мир дает, как я уже сказал, совершенно иной образ, но мы видим и о том, что это была заботливая и скромная мать. Обратите внимание, что она нигде не стала требовать особой почести себе. Ее родственница просила там для своих сыновей: «Позволь там, чтобы мои сыновья сели там с правой стороны, с левой стороны». Но она ни для себя, ни для кого не просила какой-то особой чести. Она была как бы в тени, она была как бы не выпячивая себя во всей этой истории евангельской. Но обратите внимание, что до последних дней жизни ее возлюбленного сына она была рядом с ним. И тогда, когда в агонии он висел на кресте, и когда она видела его истекающим кровью, и когда она видела его обезображенное лицо, то дитя было перед ее глазами, которое она держала когда-то. Она помнила, потому что слагала в сердце своем то пророчество Симеона, что пронзится и твое сердце, и нечто произойдет, что потрясет тебя. Она понимала, вот пришел этот час, но она была рядом. Она стояла у этого креста, она была у ног распятого своего сына и своего Господа. Она была верна своей заботе. Бог ожидает видеть вас, дорогие сестры, именно таковыми. Не сдавайтесь и не пускайте рук. Не претендуйте на то, что Бог не верял вам, но найдите, как нашла эта Мария, благословение и счастье быть за мужем. За мужем, а не вместо него или главой над ним. Будьте, познайте это счастье и благословение. Я хочу молиться сегодня, молиться о наших семьях, молиться о мужьях, о женах, молиться, чтобы вот это некое откровение Рождества, оно принесло обновление в наши семьи, наши взаимоотношения, понимание того, что не так в нашей жизни, почему тяготит порою наша эта семейная жизнь. Не это Бог определил. Бог определил благословение дать, которое не приносит печали, но которое обогащает. И пусть наша семья, наша семейная жизнь станет обогащением для нас. Вы можете сказать аминь? Аминь. Давайте поднимемся, давайте помолимся.